Иногда бывают события в мире нашей психологической литературы, которые имеют прямое отношение ко всем, кого интересуют разные линии развития психологии. Таким событием, с моей точки зрения, имеющим прямое отношение к курсу методологические основы психологии, является выход книги, которую я захватил сегодня. Это книга, думаю, многим из вас известного психолога Виктора Федоровича Петренко. Я не случайно обращаю на нее внимание. Книга Виктора Федоровича Петренко, которую я рекомендую всем, кого интересуют разные линии парадигмальных изменений в современной психологической науке, называется «Многомерное сознание. Психосемантическая парадигма». Уже в этих двух названиях два серьезных посыла, которые так или иначе охватывают битвы, конфликты, проблемы и размышления о сложнейших категориях нашей с вами психологической науки. Первое. Многомерное сознание. Представить, что когда-либо так могла быть названа книга, скажем, лет 30 назад, выходящая в нашей стране, достаточно трудно, потому что за этим стоит указание на релятивизм, о котором мы не раз говорили в классической, неклассической, простите, психологии. За этим стоит то, что мы обсуждали не раз на наших лекциях. Явление многояйности личности и многомерности сознания. Я уже не раз вам говорил, что термин «многояйность личности», относящийся к каждому из вас, на самом деле невероятно интересен. Многомерность сознания – это также характеристика, которая показывает, как бы сказал замечательный исследователь в русле когнитивной психологии личности Джордж Келли, когнитивную сложность тех реальностей, которые мы изучаем. По большому счету, психологическая наука в сфере методологии так или иначе есть восхождение когнитивной сложности. Я хочу, чтобы вы это зафиксировали. Что такое когнитивная сложность, я напоминаю каждому из вас. Вы уже читали и знаете так или иначе работы Келли и касались их в экспериментальной психологии или других направлениях психологии. Вместе с тем напоминаю, что через контекст когнитивной сложности мы оцениваем многообразие реальности, с которой имеем дело. Если для народов Дальнего Севера есть, например, боюсь сказать неточное число, и говорю это число скорее как метафора, 12-17 названий снега. Снег, наст, иней, это знаем мы. Но если вы живете на севере, где каждый перепад снега, где каждая характеристика окружающей экологической реальности для вас имеет значение, то вы должны знать, как это описано в блестящей книжке Дерсу Узала и в фильме, который вы, наверное, знаете, японского известного режиссера, насколько Дерсу Узала все видел в лесу. Белый человек этого часто не видит. И там, где человек, живущий в лесах, там, где индеец, там, где представитель Чукотки, там, где эскимос видит огромное количество оттенков, этого мы с вами своим европейским сознанием не охватываем. Но представьте себе эскимоса в городе Москве. Здесь столько реальности и столько проблем, и его сознание уже имеет здесь другую когнитивную сложность. Понятно, о чем идет речь. И поэтому когнитивная сложность прочно связана с той деятельностью, которая осуществляется в мире. Когнитивная сложность, как ни парадоксально, я впервые говорю об этом, связана с категорией, о которой психология боится говорить, с рядом категорий, от которых она бежит, и лишь заявляя многомерность сознания, пытается прикоснуться к этим категориям. Что это за категория? Это категория мудрости. Мудрость. Я сказал это слово. И если вы все думаете, что я вынул, как фокусник, из шляпы кролика, объяснив, что такое мудрость, слава богу, я этого сделать не могу. Потому что есть категории психологии, которые невероятно трудны для понимания. Мудрость, судьба, совесть, как совместная весть. Все эти категории, категории высокой когнитивной сложности. Я напомню вам только иллюстрирующий когнитивную сложность этих категорий, характеристику, близкую к Келли, потому что каждая когнитивная сложность что обеспечивает? Точность прогноза будущих событий. Чем больше когнитивная сложность, тем с большей точностью вы предсказываете, прогнозируете будущие события. И в этом смысле почти анекдотическая притча. Чем мудрый человек отличается от умного человека? Я напоминаю тем из вас, у кого эта притча, хорошо известная в культуре, как-то растворилась в его собственном сознании или бессознательном. Умный человек, говорит ухватывающая точные психологические реальности притча, это человек, который, попав в трудную ситуацию, сумеет из нее найти выход. Он оценит риски, оценит ресурсы и так или иначе преодолеет барьеры в этой ситуации. Так говорит народная мудрость. А что такое мудрый человек? А мудрый человек – это тот, кто не попадет в трудную ситуацию. Который не сделает так, чтобы не оказаться в безвыходной и трудной ситуации. Вот эта ухваченная притчей реальность показывает различие между умом и мудростью. Обращаясь к книге Виктора Федоровича Петренко, я считаю, что перед нами попытка выйти, благодаря исследователям ряда авторов, о которых мы говорили в прошлые разы, на совершенно иные операциональные схемы анализа сознания. Что это за парадигма? Я вам не раз говорил о Курте Левине. И не случайно возвращаюсь к нему из лекции в лекцию. Не было бы работ Курта Левина, не было бы поля как конструкта анализа. Не было бы работ Курта Левина, не было бы у нас с вами целого ряда исследователей. Что это за исследование? Чарльз Озгуд, основатель подхода, связанного с конструкцией, которая называется исследование семантических пространств и исследование семантического дифференциала. Именно благодаря работам Озгуда и выращенной на основе работ как Озгуда, это методы Озгуда, а также на основе работ, которые мы с вами рассматриваем как классические работы Выгодского «Мышление и речь», а также работ основателя советской психолингвистики Алексея Алексеевича Леонтьева, мы получаем сегодня в контексте современной психологии уникальных несколько направлений. Одно из них и передается термином, который Виктор Федорович дает как подзаголовок своей книги «Психосемантическая парадигма». Что это значит? А это значит, что Виктор Федорович Петренко дожил до того возраста, что может рассчитывать на взаимность со стороны целого ряда психологов, которые его понимают и готовы коммуницировать в рамках этого категориального аппарата. А это значит, что психосемантика стала не просто направлением, а способом мышления. И за этим стоит логика анализа парадигм. А это значит, что психосемантика стала моделью мышления и переросла от конкретных исследователей замечательных в стиле Озгуда до образа мышления, до модели мышления. Или, как мы в прошлый раз роняли это понятие Мишеля Фуко, до дискурса. Иными словами, мы с вами оказываемся в ситуации, когда возрастает когнитивная сложность психологической науки. И если в этой ситуации который частный случай, и хоть и важный, является выход подобного рода книг, если в этой ситуации мы окажемся с вами похожи на европейца, который впервые вступил в Антарктику или Арктику, мы с вами проиграем. Поэтому вывод. Для тех, кто хочет быть психологом, а у меня есть тайная надежда, что среди вашего поколения и вашего курса хоть несколько таких человек, но существует, я не думаю, что их много, он должен отрефлексировать, что есть сегодня целый ряд направлений психологии, с которыми ему приходится иметь дело, связанные с разными линиями методологии науки. Какие бы эти направления ни были, и как бы они ни были связаны, я еще раз напомню, что они касаются смены трех типов рациональности, через которые мы смотрим на эволюцию психологического знания. Я напомню эти три типа рациональности, и сегодня хочу обозначить, что смена этих типов рациональности – это не антагонизм, не конкуренция, а возрастание видения психологической науки. Первый тип рациональности, пришедший, как мы с вами уже говорили, прежде всего из сферы естественно-научного знания, связан с классическим идеалом рациональности. Классический идеал рациональности стоит за всеми направлениями естественной науки 19 и даже 18 века. Классический идеал рациональности предполагает, что мы живем в мире, за которым действуют причинно-следственные связи. Причина определяет следствие. Вот это, казалось бы, простая и банальная формула классическим идеалом рациональности возведена в первое правило мышления естественных наук. Причина определяет следствие. Она, эта связь, называется по-разному и приводит к выделению того, что в контексте классического идеала рациональности называется механический детерминизм. Когда причина четко и однозначно определяет вытекающие из нее действия. Этот идеал рациональности блестяще работает в области такой науки, как физика, в которой, как нас учил один из создателей классической физики Исаак Ньютон, действие всегда равно противодействию, где действуют законы физики, связывающие явления жесткими детерминистическими связями и имеющие классическую картину мира. Замечательный исследователь, о котором мы еще раз будем говорить, их имя которого я вам уже упоминал, и хочу, чтобы оно было в вашем сознании, это Илья Пригожин, еще раз запишите имя этого бельгийского физхимика, лауреата Нобелевской премии, автора гениальной книги, которая называется «Порядок из хаоса», человека, с которым связывают понимание растущей сложности мира. Этот физик говорит, Илья Пригожин, что для классического идеала рациональности всегда мир представляется как большие часы, которые завел какой-то часовщик. Вдумайтесь в эту реальность. Мир как часы, где все может быть предсказано, где есть шестеренки, где все в достаточной степени упрощено. Вот эта достаточно важная, но упрощенная картина мира приходит к нам из разных областей естественных наук. Что касается второго постулата, который связан с идеалом рациональности, о нем мы говорили в прошлый раз достаточно долго. Второй постулат гласит, наблюдатель и наблюдаемое всегда разрывны, субъект всегда противопостоит объекту. Вот противопоставление субъекта и объекта, а тем самым, что утверждает идеал рациональности? Мир от нас не зависит. Мир объективная реальность. Вот эти радующие каждую естественную науку слова: природа – объективная реальность, мир – объективная реальность. А материалисты еще добавляют: реальность, данная нам в ощущении. И все, что приходит в ощущениях, с ощущений и начинается. Причина определяет следствие. Так вот, резкий разрыв субъекта и объекта и постулирование объективности реальности, независимости ее от наших действий, событий, все это лежит за многими построениями, касающимися идеала рациональности. Замечательный исследователь Лев Маркович Векер бросил фразу, которую он называет парадоксом естественных наук. Что это за фраза? Он говорит: любой физик, любой химик, любой математик говорит: мы объективная наука. Мы наука, которая может работать с реальными исследованиями в реальном мире. Но откуда берут свои знания химики, физики, математики, биологи? И тут он, человек добрый и толерантный, переходит на язвительную интонацию и заявляет: найдите мне хоть одного физика живого, который мог бы открыть что-либо, минуя свое собственное сознание. Хоть один математик, вы мне его покажите, пожалуйста. То есть мы такие объективные. Но откуда мы вычерпываем знания о физике? И тут он говорит радостно, как психолог, уничтожающий свой глубинный комплекс неполноценности: без психологии не бывает ни одного открытия в естественных науках. Я обращаю ваше внимание на эту вещь. Любое открытие в этом мире опосредовано сознанием. И не просто сознанием, как отражением действительности, а многомерным сознанием. И сознанием, которое не просто отражает мир, а конструирует, как мы говорили, эту реальность. И в этом-то смысле начинается конфронтация между исследователями, которые стоят на позициях неклассической и постнеклассической рациональности и классической рациональности. Из формулы «причина определяет следствие», из формулы, что субъект и мир всегда независимы, вытекает третья характеристика, касающаяся идеала рациональности. Что это за характеристика? Третья характеристика состоит в признании, что главным принципом развития реальности является стремление к равновесию. Что это такое? Все модели классической физики, классической биологии, классической психологии стоят на принципе гомеостаза. Мир стремится к равновесию. Гомеостаз – уникальный объяснительный принцип реальности. Как я вам уже говорил, идея гомеостазиса наиболее ярко, опять чуть не сказал, в прошлом веке, все время путаюсь в показаниях с веками, это у меня бывает, потому что для меня все-таки, наверное, я слишком житель 20 века, это вам легче. Скажу точно, в позапрошлом веке замечательный физиолог, создатель экспериментов в биологии, книги которого читаются как поэзия, Клод Бернар говорил о том, что эксперимент в биологии должен показать все стремления к равновесию биологических существ. Вот это имя, как одного из замечательных методологов биологии, пусть все-таки поселится в вашем сознании. А если у кого-то руки дотянутся, будет вообще великолепно и здорово. Какие виды постулата, связанного с стремлением к равновесию, как мы уже говорили, принимает этот постулат в нашей с вами науке? Стремление к равновесию существует в нескольких проекциях. Самая старая проекция этого стремления принадлежит такому замечательному философу, создателю целого направления в философии Великой Эллади, и имя его Эпикур. Эпикур выразил это следующим образом. Его иногда не любят, не понимают, но это неверно. Это был радостный философ. И этот радостный философ назвал себя и свое направление сладким термином – гедонизм. Он был такой хороший гедонист, что потом его именем стали обижать людей, которые любят вкусно жить. Вкусно в буквальном смысле этого слова. Все они гедонисты. А если хотели еще... Ведь у нас в науке иногда не только исследуют и называют. В нашей науке, в любой, иногда и обзывают. И когда хотят обидеть, подходят и говорят: ты что, эпикуреец? Ты любишь удовольствие? И человек как-то... в скорбленной определенной методологии начинает робить. Говорит: что вы, я, никаких удовольствий мне не надо. Я родился, чтобы работать, живу, чтобы работать. Работа – главная моя форма существования. Удовольствия мне никакого не надо. Эпикур был честный человек. И он говорил, что стремление к удовольствию движет миром. Мы рождаемся для того, чтобы получить наслаждение. Мы рождаемся для того, чтобы получить удовольствие, и стремимся к удовольствию. И пусть кто скажет, что Эпикур был неправ. Каждый из вас, загляните в свое сознание. Сколько раз за день вы хотите получить от большого, да может быть очень небольшого удовольствия. Даже заходя в нашу факультетскую столовую, иногда у вас появляются иллюзорные, а может быть не иллюзорные надежды, что... признак гедонизма пройдется не только по вашему сознанию, но и по вашему пищеварению. И в этой ситуации я бы хотел, чтобы вы четко понимали, вот это стремление к удовольствию потом рано или поздно приписывали как автору, а он этого никогда не говорил, и вы этого никогда не будете путать, по имени Зигмунд Фрейд. Фрейд говорил: главное стремление к равновесию. Поэтому модель поведения, которую предложил Фрейд, называется как гидродинамическая модель. Он сам ее так называл. А это другой перевод, гомеостатическая модель. Итак, стремление к удовольствию – одна из проекций, которая стоит за идеей гомеостаза. Вторая проекция этой идеи, второй ее аспект, вторая ее ипостасия – это стремление к пользе. И это называется прагматический вариант гомеостаза. Все наше поведение сковано между двумя полюсами. Мы всегда хотим получить минимум неуспеха и максимум успеха. Вся наша жизнь бьется между полюсами успеха и неуспеха. И отсюда любая современная психология, в том числе стоящая неявно на принципах философии, которая называется прагматизм, и стремящаяся к полезности, любая такая философия, так или иначе утверждает, что минимум успеха, минимум неуспеха и максимум успеха, вот что определяет логику всех наших решений, всех наших действий, всего, всей нашей реальности. Стремление к равновесию, стремление к удовольствию, стремление к пользе. Это третья линия, или жизнь по шкале полезности и жизнь по обменной шкале. Вот это три воплощения еще одной логики, стоящей за идеалом рациональности. И мы, выделяя эти признаки, понимаем логику, в которой действует идеал рациональности. А теперь... я бы хотел от уровня философской методологии, а я вас уже измучил этим делением, перепрыгнуть сразу на уровень конкретно научной методологии. При этом я рискую, потому что мне надо долго прыгать, взять шест и перемахнуть через общенаучную методологию, где и живет эпикурейская характеристика гомеостаза, философский уровень, характеристика гомеостаза как принцип равновесия общенаучный уровень, а я с вами перешагиваю на нашу с вами конкретно научную почву, почву конкретно научной методологии, и через ее призму начинаю смотреть на все наши теории. Какие теории живут по этим принципам? Яркий пример такой теории идет от работ Кеннона. Вы знаете теорию эмоций Кеннона. Теория эмоций Кеннона – четкий пример гомеостатической теории. Я не буду прыгать и морочить сегодня ваше сознание идеями тех психофизиологических структур, которые Кеннон называл, стоят за проявлением наших эмоций. Я не буду вам напоминать все работы, касающиеся ретикулярной формации, лимбических структур, гипоталамуса и так далее и тому подобное. Но все они работают по контуру, который должен обеспечить адаптацию, то бишь равновесие. И тут я роняю слово, переходя на уровень конкретно научных исследований, близкое каждому из вас. За идеалом рациональности и гомеостатической логики что стоит? Адаптивное понимание человеческой жизни. Человеческая жизнь есть стремление к равновесию, человеческая жизнь есть стремление к выживанию, человеческая жизнь есть стремление к адаптации. И это мы видим на многих психологических концепциях и многих психологических теориях. И тут появляются уникальные, простые, даже по терминам, объяснения в стиле адаптивных механизмов развития человеческой жизни, за которыми стоит гомеостатический вариант. Обратите внимание, добрые бихевиористы всегда люди ясные, четкие. Как бы вы их ни критиковали, они ведь говорят, господи, есть такие еще люди, они же не психоаналитики, они говорят, что думают. И вот когда бихевиористы говорят нам, что думают, они говорят, к чему стремится поведение. Я обожаю этот термин из работ бихевиористских направлений. К разрядке! Мы все действуем с вами, чтобы разрядиться. Я довожу до парадокса. Эта вещь, вспоминаю фантастические рассказы, когда робот приближается к розетке, подзаряжается, всунул руку, зарядился, работает. Вынул, разрядился. В каждом из вас аккумулятор. Он рассчитан у одного на одну временную возможность, на другую, но поведение стремится к разрядке. А когда мы то же самое теперь смотрим уже в контексте многих психотерапевтических теорий, вы приходите на тренинг. И тут идеал гомеостаза, связанный с ним, простите, рациональность и гомеостаз, опять проявляется в нашей терминологии, в нашем языке. Вы зачем пришли на тренинг? Зачем вы начали психологический тренинг? Иногда наивные люди, которые не знают психологии, задают наивные вопросы, а за ними большая психологическая правда. И когда фасилитейтор, специалист по тренингу, вдруг его кто-то, нарушив правила священности, спросит, скажите, а что мне даст ваш тренинг? Фи, какой неприятный вопрос. Если этот фи вопрос будет вам задан, а вы честный мастер тренинга, вы подойдете вот так и скажете, после этого тренинга мы вам обеспечим полную релаксацию. Вдумайтесь в это слово. Мы всех вас релаксируем. И я так и представляю гомеостатического психотерапевта, который работает на полставки птицы Феникс. Спите, спите, спите. И вы чувствуете, как вам становится хорошо. И вы релаксируетесь. вот эти до боли важные, но примитивные схемы, они пронзают уже нашу конкретную практику. Они уже пронзают психологическую практику и тянутся как следствие идеала рациональности. Я задаю в контексте идеала рациональности, который вырывает всю нашу жизнь из системы культуры, вопрос. Все вы знаете, что в направлениях психологии 20 века, говорю, чтобы уже не ошибаться и не говоря слова прошлого, несколько ключевых линий психологии. Вы все знаете о психоанализе, вы все знаете о бихевиоризме. И за рубежом, что греха таить, мало кто говорил о культурно-деятельностной психологии. И когда, как мальчик Володя Ульянов, какой-нибудь психолог, хотел создать что-то новое, он тоже говорил, эта фраза замечательна для нашего сознания, мы пойдем другим путем. Кто был этот мальчик, который в 30-40-х годах прошлого века, взглянув на бихевиоризм, взглянув на психоанализ, сказал, мы пойдем другим путем. Я назову его. Его зовут, я о нем уже напоминал, один из великих создателей гуманистической психологии, автор концепции самоактуализации личности. И у нас его называют Абрагам Маслоу или Абрахам Маслоу. Но когда смотришь биографию ребенка, который создал эту самую великую, замечательную гуманистическую психологию, то вспоминаешь, что он родился в городе Одесса. Здесь такой город, который был в Российской империи. И там его звали на русском языке. И звали мальчика Абрам Маслов. Так вот, Абрагам Маслов заявил, мы пойдем другим путем. Вот эти клише российской ментальности. И назвал гуманистическую психологию, я цитирую, третий путь в психологии. Вспомните и запомните это. Почему? Потому что он четко говорил, что мы с вами создаем новую линию психологии. Третий путь. Гуманистическая психология и стала психологией третьего пути. А теперь взглянем на эту психологию третьего пути через идеал рациональности. Мы стремимся к чему? К равновесию? К разрядке через самоактуализацию. Если у Фрейда ключевой принцип, реализующий на конкретно научном уровне идеал рациональности и гомеостаз, это стремление к равновесию, к разрядке, Маслоу делает абсолютно в контексте идеала рациональности близкий ход. Главное – принцип развития личности. Стремление к напряжению. По сути дела, это тот же гомеостаз. Если психоаналитики и бихевиористы говорили стремление к разрядке, к равновесию, Маслоу дает противоположную реакцию. Стремление к напряжению. И тут мы начинаем улавливать, благодаря Маслоу, что что-то не так в нашем с вами доме. Что-то перемешалось, что объединяет все гомеостатические концепции. Постулат сообразности, запишите это. Постулат сообразности означает, что всегда есть конечная, предзаданная цель, которой стремится наше поведение. Всегда есть финиш, всегда есть финал, всегда есть конец. И этот конец известен. И цитируя Пастернака, и неотвратим конец пути. Все заранее известно. Подчинение поведения заранее предустановленной цели, которая иногда в философии называется causa finalis, и есть еще одна связанная с идеалом рациональности характеристика мышления в классических науках, которую нам надо четко понимать. Она может выступать по-разному. Это конечная цель и установка жизни. У Фрейда стремление к равновесию. У Адлера стремление, вы помните, к превосходству. У, как мне не хочется с этим не соглашаться, у великого Эриха Фромма стремление, экзистенциальное стремление к любви. У Сальвина, да чего все-таки психологи иногда лиричны в своих определениях конечных базовых мотиваций жизни. Какая главная мотивация, помните? Ну, вспомните создателя этого уникального направления Гарри Сальвина, работы конца 20-го, начала 20-х, 30-х годов. Психологам иногда это стоит помнить. Что главное движет каждым из нас? Я произношу это голосом, передающим это стремление. Это стремление к нежности. Ведь, глядите, очень хочется появиться, чтобы базовая мотивация личности была стремление к нежности. Карен Хорни тоже конечное стремление к базовому доверию, как и у Эриксона. Когда кто-то выделяет моноцель развития, он с самого начала оказывается в прокрустовом ложе идеала рациональности. Наше развитие не имеет моноцели, заранее предустановленной. Наше развитие всегда связано с непрогнозируемостью, непредсказуемостью и неадаптивностью. Все характеристики, которые я постарался вам показать, вот этого уникального идеала рациональности и его адаптивность, еще раз подчеркиваю, находит очень четкое выражение в постулатах конкретной научной методологии. Что это за постулаты? Я назвал один из них – постулат сообразности, который Вадим Артурович Петровский передает как стремление к заданной цели, предзаданной цели, более четкий термин. Другой постулат, более известный, сформулировал, говоря о причинно-следственном жестком детерминизме, великий психолог 20 века, создатель школы психологии установки Дмитрий Николаевич Узнадзе. Он назвал этот постулат, даже по названию красиво, постулат непосредственности. Причина однозначно определяет следствие и никаких вмешивающихся переменных. Именно Узнадзе сказал, что вся беда классической философии сознания, думая о Вундте, думая о Кичнере, думая о Фехнере, вся ее беда в том, что в этой классической психологии сознания причина однозначно определяет следствие. И вся классическая психология 19 века и во многом многие направления механистической психологии 20 века стоят на постулате непосредственности. Этот постулат имеет и другую проекцию, которую передал более четко, понимающий, что он делает, и всегда мудро мыслящий, основатель психологической науки Вильгельм Вундт. Он назвал этот постулат «постулат каузальной замкнутости». Что такое каузальной? Причинной замкнутости. Причина жестко в одной цепи со следствием. Если ощущение возникло, из него непременно тут же появится представление, из представления появится понятие и так далее и тому подобное. В какой форме выступил постулат непосредственности, как это показывал Узнадзе, но еще ярче, главной линией своих работ это сделал Алексей Николаевич Леонтьев в разных течениях психологии. Наиболее явно постулат непосредственности, как схема мышления, связанная с идеалом рациональности, выступил в вам хорошо известной схеме «Да поможет мне мел», которая вам известна. Еще раз повторяю. Вот на уровне конкретно научной методологии в контексте программы бихевиоризма, рожденной в 12-13 году, и сформулированный как проект развития психологической науки конкретное выражение постулата непосредственности. Стимул – реакция. Я хочу, чтобы вы каждый раз учились за конкретно научными схемами, как методологи, или, по крайней мере, иногда думающие о методологии, что стоит за нашим мышлением. А методология – это мышление о мышлении. Какие стоят схемы? Вот эта схема – прямо реализация идеи постулата непосредственности. И она присуща классическому рациональности, как схеме 20 века. Она выступила в работах Вундта в виде каузальной замкнутости, в работах Фехнера, который искал зависимость между физическими раздражителями и ощущениями, и ставил вопрос, когда его работы переводились на русский язык, каким аршином измерить субъективное измерение, ощущение, простите, я оговорился, и предложил, как вы помните, свой логарифмический закон. Вот все эта линия, вся эта линия непременно важна. Что в эту линию не вкладывается? Почему мы говорим об этих связях? Мы о ней говорим по следующей причине. Любые наши ожидания, любые наши мотивы, любые наши чувства рассматриваются в контексте идеала рациональности как факторы, искажающие поведение. Запишите. Любые наши установки, мотивы, экспектации – это возмущающие факторы. Еще бы, я хочу понять, как причина определяет следствие, а у меня разные установки. Все вещи, связанные с воздействием субъекта на внешнюю реальность, стали рассматриваться классической психологией, классической психофизикой, классической психологией сознания, как возмущающие, искажающие реальность факторы. Отсюда вся психофизика, как яркое выражение идеи рациональности в психологии, сводилась к тому, чтобы избавиться от влияния установок испытуемого, а позже установок наблюдателя на измерение. Вот эта логика, она часто проходит и через когнитивную психологию, а не только психологии 19 века, но и 20 века. И она, по сути дела, связана с такими схемами, как схемы жесткого, четкого эксперимента. Я назвал лишь некоторые признаки, которые говорят следующее. Эти признаки характеризуют выделение науки и стиль мышления, связанный с идеалом рациональности. И если мы приняли этот идеал, с ним связаны целые системы действий, через которые мы изучаем разные явления, изучаем развитие человека, изучаем развитие животных. Идеал рациональности, пользуясь термином, как и другие идеалы, замечательного американского исследователя Майкла Холквиста, Майкл Холквист, автор книги «Диалогизм об Бахтине», задает оптику видения реальности, методологическую оптику. Через него вы получаете, я закольцовываю свои рассуждения о первом из типов рациональности, достаточно упрощенную систему с достаточно простой когнитивной сложностью. Следующий постулат. Следующий постулат – это постулат или идеал, который называется и который выделяется как идеал, неклассический идеал. Выделение неклассического идеала, а тем самым неклассической науки, неклассической биологии, неклассической психологии, связано в методологическом анализе с именем Мираба Константиновича Мамардашвили. Я не случайно в качестве одного из вопросов в ваших билетах выделяю столь важную для всей методологии нашей науки работу Мамардашвили, которая так и называется «Идеал рациональности, где он обосновывает все те признаки не классического мышления, о которых мы говорили с вами в прошлый раз. Неразрывность субъекта и объекта, многозначность мира, многомерность сознания, то, что каждый из нас так или иначе влияет на эту реальность, и главное, то, о чем мы говорили не раз с вами в прошлый раз, принцип вмешательства в реальность. Я хочу, чтобы вы его зафиксировали. Психолог, который выходит за рамки идеала рациональности к неклассическому мышлению, говорит: я не просто изучаю мир. Я в тот раз вам говорил, не бывает неформирующих экспериментов. Я конструирую этот мир. И каждое исследование в психологии в контексте неклассической и постнеклассической психологии – это конструирование реальности. И за ним стоит такое направление, как конструктивизм. На уровне общенаучной методологии появляется такое направление, как конструктивизм. Целый ряд статей, посвященных анализу конструктивизма и их логике, как раз и содержится в книге Виктора Федоровича Петренко «Многомерное сознание». Мне же для вас сегодня важно подчеркнуть, что, как это ни парадоксально, многие вещи видишь из времени. Культурно-деятельностная теория Выгодского очень близка по логике к идеям конструктивистского характера. И я это попытаюсь показать на самых простых примерах. Вы все помните концепцию, которая называется «Концепция развития высших психических функций». Это классическая концепция Выгодского. Мы с вами не раз говорили и выделяли три признака высших психических функций, высших форм поведения человека. Высшая психическая функция – исторично по своему происхождению, имеет исторический генезис. Высшая психическая функция, вторая ее характеристика, опосредствована, то есть не прямо связана, а через средства по своей структуре. И, наконец, высшая психическая функция произвольна по способу функционирования. Вот эта триада, генезис, опосредственность структуры и произвольность функционирования – это та триада, которая выделена Выгодским и в его школе для характеристики высших психических функций. А теперь через призму методологии конструктивизма вдруг увидите сам концептуальный ряд Выгодского. Что делает Выгодский? Он говорит, психика идет через использование внутренних и внешних орудий. Появляется идея психологических орудий, психологических средств, культурных средств поведения. Вы все помните классические примеры этих орудий. Напоминаю эти примеры. Специально говоря о хрестоматийных примерах, присущих неклассическому идеалу рациональности и реализующего культурно-деятельностной психологии. Какой самый любимый пример всех психологов культурно-исторической школы про память? Что является средством? Я услышал это тяжелый вздох. Узелок на память. И эту бабусю, которую все вспоминают, которая, чтобы что-то не забыть, завязывает на память узелок. И Выгодский через это показывает, что она извне овладевает своей памятью. Завязывание узелка на память – классический пример, когда мы используем орудие, чтобы овладеть собственными психическими функциями. Второй блестящий пример, еще раз его приведу. Что такое воля? Что такое снятая форма воли? И этот пример удивителен. Бросание жребия – есть снятая форма воли. Когда я оказываюсь в ситуации выбора, когда я оказываюсь в ситуации противодействующих мотивов, часто я бросаю жребий. И через этот жребий я овладеваю своим поведением и совершаю выбор. Через этот жребий я так или иначе действую, чтобы подчинить кого? Себя самому себе. Обратите внимание на следующее. У кого была из вас ситуация, когда вы брали в руки монетку, подбрасывали и говорили, желая решить какую-то ситуацию? Орел или решка? Кто этим пользовался? Есть кто пользовался еще? Несколько человек пользовались. Я тоже пользовался этой ситуацией. Я говорю об этом почему? Потому что после этой ситуации возникает уникальная психологическая другая ситуация. Я бросил и сказал, если будет решка, я этого не сделаю. Если орел, я поступаю так. Выпадает орел. А после, я не знаю, бывало ли у некоторых из вас, у меня это бывало. Я говорю, да бог с ним, с этим орлом. Все равно я сделаю по-другому. То есть вот ситуация, когда я вдруг... Что это такое? Это столкнулись два орудия. Внешнее культурное средство, иногда мало мне известное, интериоризованное внутреннее культурное орудие, внутренний культурный инструмент, внутреннее культурное средство. Развитие личности – это овладение собой и всегда победа над внешней ситуацией. Развитие личности – это всегда использование инструментов, благодаря которому ты не будешь рабом внешней ситуации, благодаря которому ты не будешь конформистом во все времена, а благодаря которому ты принимаешь те или иные решения. И каждый раз мы овладеваем ситуацией по-разному. Я приведу вам еще один пример уже из литературы овладения ситуацией как инструментами. Это пример из пьесы, которая, может быть, вам когда-нибудь попадет в руки, замечательного швейцарского драматурга, которого зовут Фридрих Дюренмат, и пьеса называется «Ромул». В этой пьесе описывается, как германцы, орды германцев приходят в Рим. Рим почти погиб, а последний император Рима тоже по стечению обстоятельств, которого зовут Ромул, как и первого, к нему врываются патриоты и говорят, император, чем вы занимаетесь? А император говорит, у меня три таких великолепных курицы и такой петух, говорит император. Я жду, пока мои курицы снесут яйца. И тогда патриоты говорят, ты не император, ты не спасешь Рим. И тут пытается спасти Рим с помощью поэмы его дочь Рея. Она говорит, я знаю, что сделать, чтобы отошли германцы и показать горе Рима. Стоит на сцене и начинает заучивать знаменитая вещь Антигоны, плач Антигоны. И говорит, родина в опасности. Все мы должны умереть. Все должны умереть, только бы не пришли германцы. И эта поэма вроде бы мобилизует силы. И тут внешнее средство культурное овладение реальностью сталкивается с мудростью, а о мудрости я сегодня говорил, императора Ромула. Он подходит к ней. А я почему-то воспринимаю, что он это делает в стиле нашего писателя Михаила Жванецкого. Говорит, дочка, что ты делаешь-то? Она на нее так смотрит. Отойди, я учу плач Антигоны, чтобы спасти Рим. Доченька, что ты делаешь? Германцы, ты что, не знаешь? Это все передается в пьесе. Он обладает мудростью и прогнозирует события. Она использует средства, чтобы как-то выйти из этой ситуации. И говорит, ты плохой император, а я воюю за родину с помощью стихов, всем показывая, куда идти и как двигаться. И тогда в уста Ромула вкладывает фразу Дюренмат, которая показывает, что развитие личности Это не причинно-следственная детерминация. Что развитие личности – это ситуация, в которой человек является причиной самого себя. Что развитие личности – это не оправдание своего поведения той или иной ролью, которую ты принял. И тебя не ведут роли, как в полевом поведении, как бы говорил об этом Курт Левин. И тогда он роняет фразу, от которой страшно многим, но за которой я чувствую дух свободной личности, которая поднимается над миром и парит в нем, потому что она свободна, а не раба причин, не раба стимулов, из которых вытекают те или иные реакции. Глядя на свою дочь, Ромул говорит: «Доченька, когда государство становится убийцей, оно всегда называет себя Родиной». Я думаю, вы услышали эту фразу. Я думаю, что вы вдумались в эту фразу. И даже я допускаю, что при всем гедонизме и любви в жизни некоторые из вас задумались над этой фразой. А я хочу, чтобы вы задумались на том, что от сложных методологических конструкций мы движемся к главной характеристике неклассической и постнеклассической психологии. Что это за психология? Это психология понимания, или, как говорил Выгодский, конкретно научная психология, конкретная психология свободного человека. Неклассическая психология через призму неклассической рациональности пытается открыть самые великие тайны, тайны поведения каждого из нас, не как раба, не как конформиста, не как человека, мышление которого представляет набор встроенных программ, а как свободной индивидуальности. И это действительно тайна, тайну, над которой так или иначе когда-нибудь ваше поколение, следующее, а может быть, не знаю какое, скажет, почему мы так часто на своей жизни испытываем метафору Фрома – бегство от свободы. Почему многие из нас испытывают страх войти в открытую дверь, дверь, в которой не за тебя кто-то решает, а ты, используя внутренние средства и внешние орудия, конструируешь ту реальность, в которой ты живешь, а не адаптируешься. И поэтому надо раз и навсегда понять, что в отличие от адаптивной психологии и манипулятивной психологии, главная формула неклассической психологии заключается в том, что каждый из нас должен стремиться жить, а не выживать. На этом все сегодня.